Почти последняя лекция. Эта лекция будет про седьмую привычку, завершающую. Если у вас будет желание, мы сможем еще провести одно занятие, если в этом есть необходимость. Итак, пожалуй, сразу начну, времени не так много. Наш курс очень сильно затянулся, но я вижу в этом одно преимущество. У всех вас, я думаю, было время, чтобы попрактиковаться в этих привычках и развить в себе их тем временем. Кто достиг тут каких-нибудь успехов? А? Кто вообще пытался практиковать эти привычки, о которых я говорил? Двое, трое, четверо? Не так уж мало. Пятеро, шестеро. Ну, так или иначе, если даже хотя бы один человек сможет что-то сделать, если я смогу тем самым помочь хотя бы одному человеку в чем-то, можно считать, что я не зря сотрясал воздух. Итак, последняя привычка, как я уже сказал на предыдущей лекции, она стоит несколько особняком по отношению ко всем остальным привычкам. И с одной стороны является, в каком-то смысле является основой всех остальных привычек. Эту привычку, значит, автор книги, о которой я говорю, он формулирует таким образом. Не забывайте заточить пилу. Что это значит? Реально это название, оно идет от притчи. От притчи о человеке, который пилит дерево. И он изо всех сил пилит это дерево. И вы видите, как этот бедняга трудится. У него в руках большая пила, он пилит, пилит дерево. У него градом течет пот, он страшно устал. Вы подходите к нему и спрашиваете, что ты делаешь? Он говорит, ты что, не видишь? Я спиливаю дерево. И сколько ты этим занимаешься? Уже 5 часов подряд. Почему бы тебе не остановиться немного и не заточить свою пилу? Потому что если ты 5 часов спиливаешь одно дерево, должно быть у тебя очень тупая пила. Неужели ты не понимаешь, что у меня нет времени на это? Мне не хватает времени на то, чтобы заточить пилу. То есть вот это в сущности смысл, аллегорический смысл этой привычки. У нас у всех есть пила определенная, с помощью которой мы пытаемся достичь какой-то цели. Это пила, в частности, наше тело и мы сами. И для того, чтобы на самом деле реально достичь успеха, для того, чтобы эффективно действовать, мы должны не забывать о самих себе, грубо говоря. Вот. То есть мы не должны забывать заточить пилу. Иначе говоря, у нас есть какие-то способности, есть какие-то возможности, которые Кришна дал нам. И чтобы мы смогли на самом деле достичь успеха в своей деятельности, мы должны со своей стороны уделять внимание этим способностям и стараться разбивать эти способности. Говорится, что есть как бы 4 основных сферы жизни или 4 основных стороны человеческой личности или 4 как бы способности, 4 таланта, которые нам даны в связи с этими 4 сферами. Эти 4 сферы жизни или 4 сферы деятельности человека – это физическая сфера деятельности, умственная сфера, духовная и эмоциональная. Практически этот список из 4 сфер жизни, он исчерпывает все то, что мы делаем. Любая наша деятельность, она относится либо к физической деятельности, либо к умственной деятельности, либо к духовной, либо к эмоциональной. Так? И даже какими бы мы духовными ни были тут, собравшись в этой комнате, все равно мы так или иначе уделяем и занимаемся физической деятельностью, умственной деятельностью, эмоциональной деятельностью в том числе. И я даже осмелюсь предположить, что большую часть времени мы занимаемся этими формами деятельности. Вот. И чтобы, опять же, понять, что требуется, что необходимо, что подразумевает под собой эта привычка, и что нам нужно для того, чтобы действительно добиваться успеха, нужно конкретно рассмотреть вопрос, что представляют собой эти различные сферы деятельности, и показать, каким образом, какие именно формы деятельности способствуют вот этому обновлению, что ли, обновлению способностей человека. Иначе говоря, это седьмая привычка, о которой будет идти речь сегодня. Это привычка обновлять самого себя, привычка развивать свои способности, привычка закаливаться и пополнять ресурсы, которые у нас есть. Если мы будем полностью только полагаться или использовать то, что нам дано, то рано или поздно то, что нам дано, не обновляя это, не пополняя эти ресурсы, то, что нам дано, оно рано или поздно иссякнет. И тогда мы окажемся у разбитого корыта. Мы переработаем, мы так или иначе будем просто эксплуатировать свои ресурсы, не пополняя этого, и в результате мы окажемся в очень плачевном положении. Вот. Поэтому, в сущности, эта привычка, она является основой успеха, как я уже сказал, во всех остальных привычках и вообще в сущности в жизни. Поэтому нужно очень сильно, очень большое внимание уделять этой деятельности. И теперь, так как вы все уже подходите к концу этого курса, вы, наверное, все очень хорошо разбираетесь в различных там, квадратах деятельности. Вот к какому квадрату относится вот эта вот деятельность по обновлению? Да, вот я не ошибся в своих ожиданиях. Деятельность по обновлению, по пополнению своих запасов, по обновлению ресурсов – это, безусловно, типичная деятельность, относящаяся ко второму квадрату. Она не срочная. До тех пор, пока мы не оказываемся полностью разбитыми, мы не понимаем, насколько это срочно заботиться о своем физическом здоровье, о своем умственном здоровье. Пока мы не сходим с ума, мы тоже не думаем, что это необходимо заботиться о своем умственном благополучии и так далее. Вот. То есть в нормальном состоянии, так сказать, в нормальном состоянии, это не срочная деятельность. И поэтому люди имеют тенденцию, имеют склонность пренебрегать ей и забывать о ней. Но это, безусловно, очень важная деятельность, которой на самом деле ни в коем случае нельзя пренебрегать. Итак, я начну с того, что буду одно за другое описывать эти различные сферы деятельности и говорить, что подразумевает под собой эта привычка. Но главное, что необходимо, вернее, предварительные условия, которые должно быть соблюдено для того, чтобы мы могли заниматься этим, как вы думаете, что это? Что нам мешает заниматься этим? Есть одно замечательное качество человеческое, которое... Кто-то, по-моему, назвал его? А? Лень, правильно. Которая, как известно, родилась раньше нас. Именно вот эта вот прародительница всех человеческих грехов, лень, она является тем самым основным препятствием, которое мешает нам заниматься всем этим. Итак... И чтобы побороть эту лень, у человека должна быть дисциплина. То, что помогает нам это делать, это способность или дисциплинированность сущности. Итак, я начинаю с физической сферы. Это очень очевидная такая вещь. И я хочу начать описание физической деятельности, обновление физической деятельности с очень нескромного вопроса. Кто из вас регулярно делает физические упражнения? Раз, два, три... 1/10 примерно. То есть вот 1/10 людей, присутствующих в этом зале, имеет какую-то надежду на успех в этой жизни. 9/10 этой надежды не имеет. Хочу вас разочаровать. На самом деле, главный вклад, который приносит... Мы обязательно должны делать регулярно физические упражнения. И главное, чего мы этим добиваемся, даже не столько наше физическое здоровье, что, безусловно, является очень важной вещью, сколько... Если человек это делает регулярно, если человек регулярно занимается упражнениями, то он начинает уважать себя. Это очень известный факт, очень известный феномен. То есть даже в большей степени... чем чисто для физического здоровья нам необходима эта физическая деятельность, регулярная деятельность по поддержанию самого себя в порядке, даже в большей степени, чем чисто для какой-то сугубо прагматической цели, нам необходимо это для того, чтобы научиться этой дисциплине. Только очень дисциплинированный человек, который действительно знает, чего он хочет, он способен делать это. Только очень дисциплинированный человек выделяет время. Обычно люди говорят: «У меня нет для этого времени». Правильно, да? Естественно, у нас нет для этого времени. У нас есть время для всего, чего угодно, но у нас нет 15 минут в день или 20 минут в день для того, чтобы сделать физические упражнения и весь оставшийся день и всю оставшуюся жизнь чувствовать себя хорошо. Вот. По сути дела, мы говорим то же самое. У меня нет времени для того, чтобы заточить пилу. Да? У меня нет времени для этого. До тех пор, пока мы не оказываемся на смертном одре и 33 миллиона болезней одновременно поселились в нашем теле и раздирают нас в разные стороны. Как я помню, однажды мне позвонил после одного из живых эфиров, мне сюда в BBT позвонил один человек, и он стал мне жаловаться на сознание Кришны. Он стал говорить, какой он был преданный, как он читал мантру, как он приходил в храм, и как он абсолютно разочаровался, и как странно выглядит храм для человека, который приходит со стороны. Он говорит, первое, что видит человек, который приходит со стороны, особенно если ему не посчастливится прийти рано утром, когда тут все сидят и читают джапу. Первое, что он видит кучу сутулых людей, которые, сгорбившись, сидят и что-то бормочат. Он говорит, зрелище это абсолютно страшное. Потому что просто на самом... Известно, что на самом деле здоровье человека, физическое здоровье человека прежде всего зависит от осанки человека, от того, насколько прямой его позвоночник, насколько он следит за тем, чтобы его позвоночник был прямой. Теперь я хочу спросить у вас, сколько из вас следит за тем, чтобы позвоночник был прямой? Раз, два. Еще один. Ну, в общем, тоже где-то те же самые 10%. Или... На самом деле, я думаю, что тут срабатывает принцип Парето, о котором я говорил в свое время, о том, что хорошей деятельностью занимаются примерно 20% людей, 80% людей занимаются ерундой. То есть, по сути дела, из 168 часов, которые есть в неделю, для того, чтобы поддерживать себя в нормальном, хорошем физическом состоянии, нам нужно, на самом деле, всего 2 часа в неделю. Из 168 часов, которые у нас есть, нужно потратить 2 часа в неделю по 20 минут в день для того, чтобы нормально в течение всей своей жизни поддерживать себя в нормальном состоянии. И нет никаких оправданий для того, чтобы этого не делать. На самом деле у человека нет никаких оправданий для того, чтобы не делать это. Шрила Прабхупада сам является лучшим примером этого. Он показал это на своем примере. Каждый день, как часы, он выходил на прогулку. С этим связана очень интересная история. Я не знаю, знаете вы это или нет. Однажды, до того еще, как Шрила Прабхупада приехал на Запад, он очень сильно заболел. У него было не очень здоровое сердце. И он лежал с сердечным приступом, и его родственники вызвали какого-то врача. Этот врач, он оказался типичным млечхой. В Индии тоже есть млечхи, должен вас расстроить, тех, кто думал иначе. Этот врач, он пришел шатаясь, он был в стельку пьян. У него один глаз смотрел в одну сторону, другой глаз смотрел в другую сторону, язык у него заплетался, при этом он, значит, весь от него разило перегаром. Он пришел к Шриле Прабхупаде, он посмотрел на Шрилу Прабхупаду, который лежал на кровати, он сказал... Ты должен делать упражнения. И ушел. Любой из нас, который находился бы в этой комнате, уже сам тот факт, что врач был пьяный, воспринял бы как достаточное основание для того, чтобы не следовать его совету. Не правда ли? Но, как известно, Чанаки Пандит советует нам, что если хороший совет идет из дурного источника, мы все равно должны принять этот добрый совет и пользоваться этим советом. С тех пор, как этот пьяный врач дал Шриле Прабхупаде этот совет, каждый день Шрила Прабхупада выходил на прогулку и делал упражнения. Каждый день он занимался этой физической деятельностью. Это, на самом деле, очень большой пример и урок для всех нас, которые считают себя последователями Шрилы Прабхупады. И на самом деле это очень просто. Кто-то может заниматься 20 минут йогой в день, кто-то может бегать. Если человек делает это, то он начинает действительно чувствовать уважение к самому себе. Он начинает чувствовать, как он обретает власть над собой. Это то, с чего человек может начать вот этот вот процесс контроля над самим собой, процесс овладения самим собой и своими собственными чувствами. Это очень просто. И наоборот, человек, который не способен на эту простую вещь, он теряет всякое самоуважение к себе и в конце концов отчаивается. Я знаю, у меня есть один друг, он примерно раз 10 в году говорит, что с этого дня начиная я каждый день буду бегать. Он покупает новые кроссовки, новый тренировочный костюм, и он бежит. Вот. Но я наблюдал это в течение нескольких лет, как он это делает. Это продолжается обычно 2-3 дня. Вот. Но он каждый раз, в общем, очень уверенно это говорит. Однако со временем, с годами, вот, уверенности в его словах, она уменьшается, уменьшается, уменьшается. Теперь, когда он говорит, что с этого дня я буду каждый день бегать, он уже сам себе не верит, и я это чувствую у него. Вначале, когда он начинал только это делать, он говорил это с очень большой уверенностью, энтузиазмом, он был очень воодушевлен самим фактом этого. Но теперь он как бы по привычке это продолжает делать, да? То есть он начинает делать это, но очень быстро кончает. Вот. И на самом деле это может делать каждый. Это та вещь, которая находится в самом центре нашего влияния, в самом центре того, что мы можем сделать. Каждый может сделать это. Это совсем не трудно. Единственное, что вначале вам не будет это нравиться. Вначале, естественно, вам будет это трудно, но главное начать. И начав однажды, делать это каждый день, и вы никогда об этом не пожалеете. Однако тут есть другая опасность, которая подстерегает особенно преданных. Преданные, они сначала имеют тенденцию ничем не заниматься и всем пренебрегать, говорить, что мы трансцендентны, и что мы находимся целиком под покровительством божественной энергии, которая прямо-таки вот, ну, просто-таки тащит нас за волосы в духовный мир. А потом, когда мы, нарушив все возможные физические законы, которые только можно, начинаем получать последствия всего этого, то они бросаются в другую крайность и начинают целиком сосредотачиваться на своем теле или начинают там по 4 часа в день сидеть в какой-нибудь там позе, закинув одну пятку за другую как-нибудь. Тут ни в коем случае нельзя перестараться. Особенно если человек долго пренебрегал этим, то он не должен ни в коем случае сразу бросаться там и целый час там в день бегать там или еще что-то делать. Есть такая очень хорошая русская поговорка, которая, к сожалению, очень часто относится к преданным. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб себе расшибет. Я думаю, очень нужно полезно помнить об этой поговорке. Если мы будем это делать, то нас ожидает вот это чувство удовлетворения от ежедневной победы над самим собой или над своей собственной ленью. Если мы сможем каждый день одерживать победу над своей ленью, то тогда мы гораздо лучше будем чувствовать себя, и наша самооценка сильно увеличится. Ладно, я перехожу к следующей сфере деятельности, потому что у меня на самом деле немного времени. Это умственная деятельность. И тут тоже очень важно постоянно развивать свои умственные способности. Обычно мы можем видеть такой феномен, что человек, когда он кончает учиться, сначала он считает дни, когда же он сдаст выпускные экзамены в институт или там из института или из школы. И как только он кончает учиться, он забрасывает все учебники куда-то на дальнюю полку и забывает обо всем этом. На самом деле, для того, чтобы развивать свои умственные способности, человек обязательно должен продолжать учиться. Это единственный способ поддерживать свой ум в нормальном, здоровом, сильном состоянии. Мы должны тренировать свои умственные мускулы. И самый лучший способ для этого – постоянно учиться. Михаил Булгаков, каким бы он там, я не знаю, может быть, он и не авторитет для преданных, но тем не менее он сказал одну очень умную мысль. Он сказал в свое время, что никакая школа не может ничему научить человека. Человек учится всему сам, на самом деле. Но что может дать школа? Школа может привить человеку дисциплину, которая необходима для того, чтобы он учился. Для того, чтобы заставить себя каждый день учиться, каждый день обновлять свои умственные способности. У человека должна быть определенная дисциплина. И если человек прошел эту школу, сначала школу обучения в школе, потом в институте, то он развивает в себе вот эту вот дисциплину, способность продолжать учиться. И дальше уже он учится целую жизнь. И на самом деле это то, что мы должны делать, как преданные, просто как люди. Целую жизнь, не переставая, мы должны учиться. Вместо этого люди, как только они оканчивают институт, они забрасывают все учебники, и весь остаток своего времени, который у них остается, они посвящают чему? Телевизору. На самом деле, подсчеты показывают, что в среднем нормальный человек, нормальный в кавычках, тратит от 45 до 50 часов в неделю около телевизора. 45-50 часов. Это больше чем времени, чем он проводит на работе, больше времени, чем он уделяет чему бы то ни было еще. 45-50 часов он сидит перед этим ящиком для идиота, уставившись в него. И при этом мозги у него покрываются паутиной, так медленно, но верно. Этот телевизор, он выбрасывает на него всякую гадость и всякую глупость. И более того, он программирует человека определенным образом, и более того, человек привыкает к этому. Телевизор, смотрение телевизора, оно подобно наркотику на самом деле. Человек, который, если вдруг, я не знаю, прошли вы через это или нет, я, слава богу, особенно никогда не был привязан, но я знаю людей, которые, став преданными, вынуждены были отказываться от этой своей привычки. Они проходили через такие ломки, через которые никакой наркоман вообще не проходит. Их вот это вот смотрение телевизора так засасывало, что они постоянно были вообще, у них вот это вот, они были одержимы этой мыслью, чтобы опять приникнуть к этому животворящему источнику энергии и наслаждения, которое есть. Вот, но это, на самом деле это не так актуально в данной аудитории, я надеюсь. Но на всякий случай я решил это сказать, чтобы предостеречь от опасности, которая подстерегает человека. Например, в Америке там есть где-то 20 или 30 или иногда 50 программ. И некоторые люди, они покупают, известно, что они покупают не один телевизор, одного телевизора мало. Они покупают 5 телевизоров, 4 телевизора. Они одновременно включают их, одновременно смотрят все эти программы, чтобы полностью отключить всякую умственную деятельность, чтобы полностью забить все свои чувства. Вот. И наоборот, люди настолько привыкли к этому, что если они думают, если в какой-нибудь статье пишут, что сектанты перестают смотреть телевизор, то они сразу же начинают кричать, что вообще караул, что такое? Сектанты сводят людей с ума, люди перестают смотреть телевизор. Итак, я уже сказал, первое условие для того, чтобы постоянно поддерживать свой ум в форме, мускулы своего в форме, это то, что мы должны учиться. На самом деле, некоторые люди думают, что с возрастом вот эта способность учиться, она как бы ослабевает у человека, что в детстве все могут учиться, а с возрастом человек перестает, эта способность притупляется. На самом деле это полный предрассудок. Человек сохраняет способность учиться и усваивать нового до самого глубокого возраста. Я лично знал одну женщину, которая в 90 лет выучила немецкий язык. Она не знала ничего, она переехала из России в Германию, она выучила немецкий язык и умерла со знанием немецкого языка. На 91-м году жизни. Человек может учиться до последнего дня своей жизни, никаких проблем. Вы можете изучить санскрит, даже когда вам 90 лет. Я могу обрадовать вас этим объявлением. Каждый человек может и должен продолжать учиться, он должен ставить перед собой какие-то цели, он должен осваивать какие-то новые сферы, и тогда его жизнь, она на самом деле будет очень интересной, его жизнь будет наполнена очень хорошей энергией. Другая особенность, которая характерна для людей ленивых и перестающих заниматься о поддержании своего ума в порядке, это то, что они перестают читать. Обычно в детстве они читают, потом в какой-то момент они перестают читать, они утрачивают всякий интерес к чтению. На самом деле вот это чтение, привычка к чтению, это вещь, которая очень хорошо поддерживает наши умственные способности. Мы обязательно должны читать, причем не только священные писания, мы должны читать книги, которые способствуют так или иначе нашему умственному развитию или в какой-то профессиональной области, которой мы занимаемся. Люди, материальные люди, кармические люди, добивающиеся успеха, у них у всех была эта привычка, они читали постоянно. Скажем, такой знаменитый американский президент Франклин Делано Рузвельт, у него была замечательная привычка, он читал одну книгу до завтрака. Каждый день до завтрака он прочитывал одну книгу. Он был естественным, он обладал этой способностью к скорочтению естественным образом. И каждый день перед завтраком он прочитывал одну книгу, причем очень хорошо ее осваивал, и потом только завтракал. До тех пор, пока он не прочтет книгу, он не приступал к завтраку. Вот. И для этого, для того, чтобы на самом деле читать и знать, я очень хорошо понимаю это сейчас. Мне по роду своей деятельности, я сейчас, когда я даю живые эфиры на Кришналоке, мне задают такие вопросы, что теперь я понимаю, что мне на самом деле нужно тоже развить эту привычку и по одной книге до завтрака читать, чтобы ответить на все вопросы, которые могут задать люди. Вот. Это хорошо, мы, безусловно, это не относится непосредственно к чтению священных писаний. Я буду говорить об этом в духовной области, потому что чтение и изучение священных писаний – это непосредственно духовная деятельность. Но помимо этого, мы все равно должны читать какие-то книги, которые будут способствовать тому, что мы будем, в общем, развиваться и более эффективно заниматься той деятельностью, тем служением, которое мы делаем. А другая привычка, что ли, или другая форма деятельности, которая развивает умственные способности, которая приучает человека мыслить и заставляет его поддерживать свой ум тоже в рабочем состоянии, это привычка писать что-то. Люди, особенно сейчас, они очень ленятся писать. Пора длинных писем, там, дневников, она прошла. Сейчас едва ли кто-то занимается всем этим. Но на самом деле вот привычка писать, анализировать что-то, разбирать что-то, это очень, очень хорошая привычка, которая помогает человеку глубже освоить это. И, скажем, я знаю, что в некоторых, в сущности, мы можем видеть, что самые хорошие методики обучения человека, они подразумевают то, что человек пишет, что он не просто изучает какой-то материал, не просто читает что-то или не просто слушает что-то. После этого он садится и пытается изложить тот материал, который он сейчас услышал на бумаге, и при этом изложить какие-то свои собственные мысли, все то, что пришло ему в голову, изложить это последовательно, логически. Если человек будет делать это, то тогда вот его процесс обучения будет гораздо более эффективным. Мы знаем, что, скажем, чтобы изучить бхакти-шастри, в некоторых курсах по бхакти-шастри учителя не требуют, чтобы человек практически написал сочинение, пока из тем Бхагавад-гиты, которые есть. Если человек делает это, если человек регулярно не просто механически пишет и читает священное писание, как мы говорим, час в день нужно читать, да, я час в день сижу перед книгой, ум мой при этом непонятно где бродит, а глаза, они, значит, вот так вот, и непонятно, что-то входит, что-то выходит. Для того, чтобы действительно хорошо изучать, и чтобы ум был в хорошей форме, мы должны не просто читать что-то, мы должны также писать и пытаться как-то вот критически разбирать то, что мы прочитали. Вот. И еще очень важная форма деятельности, которая помогает человеку развивать свои умственные способности, это, может быть, кто-нибудь догадается, что это? Правильно, учить стихи. Кто это сказал? Это на самом деле тоже очень полезная вещь, которую необходимо делать. Учить что-то наизусть, это поддерживает наш ум в остром состоянии, нашу память в остром состоянии. И кроме того, духовные преимущества этой деятельности, они тоже неоспоримы совершенно. И одну шлоку в день, один стих в день может выучить каждый человек. И тогда через 2 года, на самом деле, если вы одну шлоку в день будете учить, то через 2 года вы будете знать всю Бхагавад-гиту наизусть. А если вы будете знать всю Бхагавад-гиту наизусть, то никто не сможет одолеть вас в споре. Вы будете диквиджая пандит. Всего-навсего одну шлоку в день. Для этого нужно, на самом деле, 15 минут немножко поучить, немножко напрячься. Безусловно, наш заскорузлый ум, который покрыт уже паутиной, там, который долго не тренировался, ему очень трудно это делать вначале. Но нужно просто почувствовать вкус к этому и каждый день выучить одну шлоку, потом в течение дня повторить ее, и потом перед сном повторить ее, и потом, когда надо, употребить ее к делу. На самом деле это вещь, которая будет доставлять вам необычайное наслаждение. Вы поймете, как изучение шлок помогает вам, во-первых, усилить свою память, развить умственные способности, и, во-вторых, насколько оно углубляет ваше понимание священных писаний и понимание того, чем мы занимаемся и зачем мы занимаемся этим. И если мы будем делать это, если мы будем заниматься всем этим каждый день, то опять же, мы будем каждый день одерживать победу над собой, над собственной ленью. И каждый день мы сможем с удовлетворением лечь спать и подумать, что еще раз я победил этого негодяя. Еще раз я одержал над ним победу, над этим ленивым негодяем, который хочет оставаться здесь, в этом болоте материального мира. Итак, третья сфера – это духовная сфера деятельности. И духовная сфера деятельности прежде всего в понимании кави, но на самом деле, если мы задумаемся, то это понимание достаточно близко к тому, что мы понимаем. Не нужно думать, что если мы просто внешне как бы совершаем какие-то обряды, то мы занимаемся духовной деятельностью. Духовная деятельность – это прежде всего внутренний процесс, процесс работы над самим собой. Это процесс осмысления того, что я делаю, процесс анализа, процесс того, что мы каждый день сверяем, то насколько правильно я прожил этот день, насколько я прожил этот день в соответствии со своими ценностями и в соответствии со своими принципами. Человек на самом деле должен подвергать себя самоанализу, должен каждый день как бы возобновлять вот это вот свое посвящение тому делу, которому он отдал себя некогда. Люди склонны, опять же, забывать об этом. Преданные, они думают, что если они в течение там, полутора часов шник-шник утром повторят, то они духовную деятельность отработали, оттарабанили. Они повторяют 16 кругов, говорят, уф, слава Богу, теперь можно заняться настоящим делом. На самом деле, духовная деятельность подразумевает, что человек помнит, для чего он это делает. Он помнит, какие у него ценности есть. Поэтому, скажем, мы каждое утро поем. Поэтому так важны утренние программы. И не просто, опять же, утренние программы, когда мы просто приходим и, так сказать, в пассивном состоянии находимся здесь. Обычно люди думают, что вся эта духовная деятельность – это нечто очень пассивное. Что от них ничего не требуется. Они просто должны прийти и рот пооткрывать. Блам-блам-блам. Шри Гуру Чарана Падма. Кто думает при этом, что он говорит? Это на самом деле молитва. Это определенная духовная деятельность. Каждый день мы поем Шрили Прабхупаде, что Шрила Прабхупада, твои лотосные стопы, единственный путь обретения чистого преданного служения. И мы должны думать об этом. Мы должны понимать, что это значит. Поэтому говорится, что в самсаре, в этих утренних молитвах говорится, что три раза в день мы должны вспоминать, по крайней мере, три раза в день. Вишванат Чакраварти Такур, он очень хорошо понимал, с кем он имеет дело. Он понимал, что в течение всего дня мы не сможем помнить об этом. Но он говорит, по крайней мере, три раза в день вспоминайте о том, что ваш духовный учитель пришел для того, чтобы дать вам милость Кришны. Вы получаете милость Кришны через своего духовного учителя. И вспоминайте об этом три раза в день хотя бы. И это будет на самом деле духовная деятельность. Духовная деятельность значит проверять себя, проверять то, что мы делаем, сравнивать это со своими с ценностями, по которым мы живем. По сути дела, мы должны усвоить духовные ценности, которыми мы живем. И другой обычай, который есть у нас в нашей практике, это день Вьясапуджи. Вьясапуджи – это тоже замечательный день, когда раз в год человек должен еще раз вспомнить, что он делает здесь в движении сознания Кришны, для чего он сюда пришел и какую роль играет духовный учитель. Это все какие-то формы духовной деятельности, и мы должны очень серьезно к этому подходить. Что очень интересно, что это один из принципов ниямы на самом деле, это один из принципов... Или ямы. Я все время путаю яму с неямой. Но неважно. Так или иначе. Две этих вещи, о которых я говорил, которые составляют духовную деятельность. Первое – это чтение священных писаний, изучение священных писаний. И второе – это молитва или вот такая интроспекция, изучение себя. Это два принципа – либо ямы, либо неямы. Одна называется свадьяя. Изучение священных писаний на санскрите, вот этот вот принцип йогической деятельности, предварительной йогической деятельности, называется свадьяя. Свадьяя – очень интересное санскритское слово, которое означает, что значит реально изучать священные писания. Сва – значит свое, дьяя – значит размышлять. Свадьяя буквально значит размышлять над самим собой, размышлять над тем, как я живу. И это переводится, ачарьи объясняют это, смысл этого в том, чтобы изучать священные писания. Иначе говоря, это две вещи, которые рука об руку идут друг с другом. Мы не просто должны читать священные писания, мы должны понимать, каким образом эти священные писания относятся к нам, анализировать, прилагать их к своей собственной жизни, и тогда это будет настоящее свадьяя, тогда это будет настоящий самоанализ. На самом деле изучение священных писаний, истинный самоанализ значит изучать священные писания и думать, что они значат в моей жизни, размышлять над священными писаниями, а не просто я как был негодяем, так и остался, а священные писания как были хорошими, так и остались. Мы должны принести эти ценности священных писаний в свою собственную жизнь и сделать их своими собственными ценностями. И вот это является как раз вот этим вот развитием своей духовной способностью. Каждый день мы должны вносить как бы вот в свою жизнь эти духовные ценности, жить и проверять, насколько эти ценности стали моими ценностями. Иначе говоря, мы должны жить в соответствии со своими ценностями, мы должны действовать в соответствии со своими ценностями. И для начала, по крайней мере, мы должны делать то, что мы говорим, и потом, соответственно, постепенно мы будем осваивать эти ценности. Но иногда и другой естественный момент, то есть это вот три момента, которые очень важны для того, чтобы человек развивался духовно. Чтение священных писаний, повторение мантры, вовремя, регулярное повторение, хорошее повторение мантры, это, безусловно, самое главное. И молитва, когда человек думает или размышляет над этим. Вот это три вещи, которые необходимы. И Шрила Прабхупада говорил, что если человек будет повторять мантру каждый день, если он все 16 кругов повторит до 10 часов утра, то тогда он будет находиться вне влияния майи. Вот одно это действие может избавить человека от влияния майи. Тут есть очень хорошая цитата Лютера, Мартина Лютера, основателя одной из религий, я не буду называть какую, неважно, вы, наверное, знаете какую. Лютеранство, правильно. Но так или иначе, при том, что при всем отношении, которое оно может быть к лютеранству как таковому, он сказал очень хорошую вещь. Он сказал, что если я знаю, что у меня сегодня очень много дел, что у меня сегодня будет очень занятый день, что очень много дел ожидает меня сегодня, это значит, что я должен один час лишний провести на коленях в молитве. Чтобы реально правильно заниматься деятельностью, чтобы наша деятельность в течение дня была духовной. Утро мы должны посвятить этой духовной деятельности. Мы должны повторить мантру, мы должны прийти на лекцию по Шримад-Бхагаватам, заниматься саданой. И если мы будем делать это, то тогда весь день мы будем заниматься действительно духовной деятельностью. Если мы будем повторять мантру на ходу между, я не знаю, на бегу, когда мы бежим из одного конца материального мира в другой, совершая какую-то деятельность, и при этом там что-то такое от нас из разных дырок вырываются какие-то звуки, то это не является на самом деле духовной деятельностью как таковой. Духовная деятельность значит, что мы повторяем мантру, зная, зачем мы это делаем, почему мы это делаем и как мы это делаем. Если человек пренебрегает этим, иногда люди говорят, у меня слишком много дел, я занят служением, слишком занят служением, у меня марафон. Марафон сейчас стал предлогом, отговоркой для того, чтобы не повторять мантру. Я очень часто это слышал и очень часто это видел. Вот, как люди говорят, они объявляют марафон ни с того ни с сего. Я объявляю марафон. Обычно это значит, я перестаю читать мантру, как правило. Или перестаю делать это утром. Я начинаю делать это непонятно в каком состоянии и как. Если мы будем делать это еще раз, если каждый день мы будем делать это, если каждый день мы будем заниматься этим, каждый день мы будем одерживать победу над собой, и тогда все у нас будет хорошо. Так, мое время стремительно приближается к концу, потому что я должен скоро уезжать. Я перехожу к четвертой сфере деятельности, это социальная или эмоциональная сфера деятельности. Это на самом деле... Это очень важный такой аспект нашей деятельности, потому что мы видим, что это та сфера, которой очень часто мы пренебрегаем. Очень часто думаем, что это нечто неважное, что это сентиментальность, что общение с другими людьми, правильное общение с другими людьми, это не так важно, главное служением заниматься. И в результате, что мы видим, что человек, который таким образом действовал, он начинает черстветь, его сердце начинает черстветь. Его сердце становится сухим в конце концов. Если человек не уделяет достаточного внимания этой социальному аспекту своей деятельности, если он забывает о том, что он социальное существо, что он живет в общении с другими преданными, он должен строить любовные взаимоотношения с другими преданными, то он очерствеет, сердце его превратится как сухарь, в конце концов он превратится в йогу какого-нибудь. Это на самом деле черствость сердца, это одна из характеристик йогов. Йоги уходят куда-то, они сидят там одни в одиночестве, и совершенно в результате их сердце становится черствым. Это то, о чем говорил Шрила Прабхупада, это то, о чем говорил Прахлад Махарадж. Он говорил, что есть люди, которые занимаются так называемой духовной деятельностью, и ради этой так называемой духовной деятельностью, они уходят в Гималаи и пытаются спасти себя. Но на самом деле я должен развивать в себе сострадание. Мое дело тут общаться с другими на принципах сострадания, проявлять сострадание к другим живым существам. Это то, что мы должны в конечном счете делать для того, чтобы нормально развиваться. Если человек этого не делает, то он превращается либо в йогу, как я сказал, либо в шведа какого-нибудь. Да? То есть шведы... Иногда мне казалось, что в Исконе очень много шведов. Это очень... Иногда мне кажется так. Иногда кажется, что это место специально для шведов приспособлено. Мы очень часто забываем об этой сфере своей деятельности, и мы превращаемся в имперсоналистов. А это то, чем мы не должны быть. Мы должны обязательно, и тем более, что это такая деятельность, которая не требует даже отдельного времени. Если, скажем, на занятия, там, на развитие своих умственных способностей, на развитие своих физических способностей или на духовную деятельность нужно время, то общение, оно естественным образом идет. Человек только должен хотеть этого делать. Он должен стремиться правильно строить свои взаимоотношения, он должен стараться понять других людей, он должен общаться или сделать что-то хорошее для других людей, и тогда все на самом деле у него будет хорошо. И если мы будем делать это, если мы будем заниматься всеми этими четырьмя сферами деятельности как следует, то тогда мы сможем на самом деле реально развить эти привычки, о которых я говорил. Это очень непростая вещь, очень непростой материал, который я давал, и реально развить это очень трудно. И чтобы действительно развивать себе эти привычки с одной стороны, а с другой стороны нормально и правильно общаться с другими людьми, чтобы чувствовать вот это вот, человек должен иметь одно единственное качество. Он должен чувствовать свою внутреннюю защищенность или уверенность в себе в сущности. Все, о чем я говорил, это в каком-то смысле это первая привычка, о которой я говорил. Уверенность в себе или внутренняя защищенность, она непосредственно связана с первой привычкой, но она точно таким же образом связана со всеми остальными привычками. И в сущности она связана с нашим самим фактом нашего существования в материальном мире, вернее, с самим качеством нашего существования в материальном мире. Если у человека нет этой внутренней защищенности или внутренней уверенности в себе, то он никогда не сможет чувствовать себя полноценно, не сможет чувствовать себя нормально, не сможет общаться с другими людьми нормально, и не сможет нормально духовно развиваться. И вот тут я, к сожалению, действительно должен немножко раньше закончить сегодня, поэтому я просто сейчас перечислю последовательно 7 источников вот этой вот внутренней защищенности или уверенности в себе. И то, откуда приходит к человеку эта внутренняя защищенность, уверенность в себе. И как человек может развивать это. Это очень важное качество, над которым должен работать каждый человек. И чтобы понять его, нужно понять как бы его природу, источник этого всего. Это философский принцип. Для того, чтобы понять что-то, мы должны понять источник, откуда оно исходит. Итак, первый источник или первая вот эта сфера, откуда приходит к нам это чувство защищенности или чувство уверенности в себе, это то, о чем я говорил на многих лекциях. Это внутренняя честность или внутренняя цельность человека или принципиальность человека. Когда человек живет в соответствии с своими принципами, когда его привычки или образ его жизни соответствует его ценностям или его идеалам, то тогда его можно назвать действительно внутренне цельным или честным человеком. Иначе говоря, мы должны англичане, у них есть очень хорошая поговорка «walk what you talk». Мы должны делать то, что мы говорим, мы должны поступать в соответствии с тем, как мы говорим. И это то, что люди замечают. Если люди говорят что-то, а живут по-другому, то это первый признак лицемерия. Это то, в чем люди иногда, к сожалению, обвиняют преданных. У нас очень высокие идеалы. И реально воплотить в нашей жизни эти идеалы очень трудно. Но, тем не менее, мы должны стараться это делать. И когда люди приходят к нам, когда они присоединяются, первое, что они видят эту разницу между идеалом и реальностью. И поэтому они начинают обвинять нас вот в этом лицемерии. Это действительно лицемерие. Поэтому наша обязанность для того, чтобы мы на самом деле действительно реально стали чистыми и сильными, мы должны, чтобы вот этого зазора, этой пропасти между нашим идеалом и нашей практикой, нашей ежедневной жизнью не было. Только тогда мы можем обрести вот эту вот внутреннюю цельность, и тогда, естественно, мы будем чувствовать вот эту защищенность или уверенность в себе. Я хотел тут рассказать одну притчу, но я не буду ее рассказывать, потому что у меня нет времени. Я, однако, могу сказать одну вещь, что в нашем случае это прежде всего следование тем обетам, которые мы когда-то дали своему духовному учителю. Мы склонны забывать об этом сплошь и рядом, но на самом деле это самая большая трагедия. Человек думает иногда, побуждаемый майей или вот этой иллюзией, склонностью к чувственным наслаждениям, он думает, что если я нарушу регулирующие принципы, то я буду счастлив. Я должен вас огорчить. Если вы нарушите регулирующие принципы, вы не будете счастливы. Вас всегда будет глодать это чувство вины за то, что вы нарушили свое обещание, за то, что вы не живете в соответствии со своими принципами. Идеалы сознания Кришны настолько глубоки и настолько естественны, что они входят в плоть и кровь человека. И если человек, тем не менее, по слабости своей живет не в соответствии с этими идеалами, это самый несчастный человек. Я знаю, я недавно однажды наблюдал такую сцену. Я проходил по Москве, я увидел человека, бывшего преданного. Одного, он был очень хорошим преданным, к сожалению, он немножко был слаб, он совершил какие-то ошибки, он ушел из сознания Кришны. И я увидел его за таким занятием, он сидел на лавочке, он держал в руках сигарету, он курил, рядом с ним сидела девушка, и он рассказывал этой девушке о смысле жизни, о преданном служении, и о том, как нужно жить, вот. Это то, в каком это на самом деле ужасное состояние, в каком может оказаться человек. Мы знаем, что эти идеалы, эти принципы, они верны. Глубоко, в глубине души мы знаем это. Если мы пытаемся жить не в соответствии с этим, это приносит нам одни несчастья. Мы ни в коем случае не должны делать это. Мы должны раз и навсегда понять, что у нас просто нет этой возможности, нет этой альтернативы, мы должны просто идти этим путем, и только в этом случае мы сможем быть по-настоящему счастливыми. Если мы живем в соответствии с этим, мы будем счастливыми. Если мы пытаемся тайком, если мы думаем, что тайком нарушив какие-то принципы, но об этом никто не будет знать, мы будем счастливыми, мы не будем никогда счастливыми, потому что Кришна знает об этом, и мы сами знаем об этом, что самое печальное. Мы сами знаем об этом, и мы сами будем понимать, что мы делаем неправильно, и таким образом будем несчастны. Второй источник вот этой вот уверенности в себе или внутренней защищенности, которую испытывает человек, это богатая внутренняя жизнь человека. Иначе говоря, человек должен любить все то, что он делает. Ему должно быть интересно. Отдавать себя этой деятельности. И когда он целиком погрузится во что-то, если он целиком отдаст себя в этой деятельности, то тогда это будет интересно. До тех пор, пока мы занимаемся чем-то в половину своей способности или в половину своего сердца, мы никогда не будем на самом деле счастливы в этой деятельности. Чтобы быть по-настоящему счастливым и чувствовать вот это вот, иметь чувство собственного достоинства, исходящее от этого, мы должны целиком отдать себя своей деятельности. Полностью, безоговорочно, окончательно. И тогда это будет, наша деятельность будет источником постоянного вдохновения для нас. Я могу опустить один принцип, он не такой важный. Или можно сказать потом. Ладно, я сейчас скажу следующий принцип. Это следующий источник, опять же, вот этого самоуважения или уверенности в себе. Это постоянное обучение, о котором я уже говорил, постоянное самообразование. И от этого самообразования, обучения, того, что человек делает так, если вот он следует этим двум принципам, если он отдает всего себя и при этом старается не просто отдать всего себя, но делать то, что он делает как можно лучше, то есть он учится этому всему постоянно, то тогда к нему приходит вот это осознание собственной ценности. Он понимает, что он совершает какой-то вклад, очень большой вклад в это дело, и отсюда к нему сразу же приходит осознание защищенности. Он понимает свою нужность и свою полезность. Он понимает, что все то, что он делает, оно необходимо людям. Иногда люди думают, что социальная защищенность или вот это чувство защищенности приходит от того, что у нас есть там, я не знаю, что какие-то деньги откладываются в пенсионный фонд. Как иногда нас там упрекают, что вот там люди, все, кто присоединились, и кто будет их обеспечивать, когда они будут старыми или еще что-то. И некоторые люди действительно чувствуют вот это вот, они чувствуют какую-то незащищенность в этом. Но на самом деле это чувство незащищенности идет только от того, что они не чувствуют своей полезности. Когда мы чувствуем, что мы делаем полезное дело, что все то, что мы делаем, приносит пользу, у нас не будет вот этого вот чувства незащищенности. Мы будем знать, что мы до самого конца своих дней сможем быть полезными, и поэтому нам не нужно будет никаких других принципов для того, чтобы быть защищенными. Тут на самом деле люди... Ладно, следующий принцип, из которого исходит вот это вот чувство защищенности, которое есть, это стремление к служению. Это очень интересно, что Кави говорит об этом. это свидетельствует о том, что он действительно обнаружил вот эти изначальные принципы, которые заложены в основе человеческой природы. Мы знаем, что служение или стремление служить является дхармой человека, санатана дхармой. Это изначальная деятельность души. И он говорит, что если человек занимается этим, если человек чувствует, что он вносит какой-то вклад в дело, он занимается служением, то тогда к нему приходит вот это чувство собственной ценности и собственной защищенности. И он очень интересно говорит, что служение бывает двух видов. Нам тоже интересно узнать вот это вот представление. Он говорит, что одно служение, одна форма служения – это если мы занимаемся какой-то деятельностью и вносим большой вклад. То есть это то, что мы обычно понимаем под служением. Да? Я занимаюсь санкиртаной, я распространяю много книг. Это мое служение. Это действительно одна из форм служения. Но вторая форма служения, не менее важная, которая необходима для того, чтобы человек почувствовал вкус к этому, это так называемое анонимное служение. Когда человек делает что-то так, чтобы никто не знал об этом. Он делает что-то тайком, он служит другим людям, но старается при этом сделать так, чтобы никто об этом не знал. Например, он там, я не знаю, постирал все доти у всех своих, там, я не знаю, соседей по комнате, так что никто об этом не узнал. И потом только когда они перепутались, все об этом узнали. Но так или иначе, вот это анонимное служение, когда человек старается сделать что-то, не ожидая ничего взамен, оно является источником, во-первых, осознания своей ценности, того, что человек делает что-то, и приносит человеку очень большое удовлетворение. Мы можем видеть, тут есть очень интересное наблюдение. Было такое большое исследование проведено. Один человек написал большую книгу о том, как бороться со стрессом. Стресс, как известно, является главным фактором, который укорачивает жизнь человека. И основной вывод, к которому он приходит в своей книге, он говорит, что если вы хотите прожить долгую жизнь, то вы всю свою жизнь должны служить. Ни в коем случае не уходите на пенсию, ни в коем случае не занимайтесь чувственным наслаждением, просто служите. Если вы будете служить, если вы будете заниматься этим всю свою жизнь, то тогда вы проживете долгую и счастливую жизнь. Это самый лучший способ для того, чтобы избавиться от стресса. И мы видим, что люди, которые... Тут мне на память пришло, когда я думал об этом. Я когда-то читал такую книгу об одном целителе. Был знаменитый целитель, который вдруг в один прекрасный момент в себе открыл вот эти вот способности целить других людей. Он стал целить их направо и налево. И он исцелял их просто так, десятками, пачками, одного за другим, от самых тяжелых болезней. И в один прекрасный момент к нему пришел один человек и сказал, что вот у меня мать очень больна, пожалуйста, исцели мою мать. И он стал направлять на нее, значит, свою энергию, как-то там пасы делать, все такое. И мать на какое-то время, она вроде бы встала и стала что-то такое делать сразу. Вот. Но потом, как только он ушел, она опять слегла. И он пытался ее исцелить, и так, и сяк, и по-другому, и по-сякому. И ничего у него не получалось. В конце концов, в один прекрасный момент он понял, что она просто естественным образом сама умирает. Что тут ничего не сделаешь, потому что ей просто пришла пора умирать. Но как он понял это? Очень интересно, как он понял, что это естественная смерть. Он понял, что это естественная смерть, потому что в тот момент, когда он направлял на нее энергию, и она немножко ей становилась лучше, то первое, что делала эта старушка, которая до этого лежала, она сразу же вскакивала и начинала что-то делать. Она сразу же начинала служить. Она лежала в больнице, она, значит, это несчастная старушка, которая сама уже ни на что не была способна. Благодаря его энергии она начинала там ухаживать за другими больными, выносить там всякие... за ними все остальное. Вот. И тогда он понял, когда он увидел вот такое отношение ее, когда он увидел, что она каждую каплю, всю каплю своей энергии использует в служении, и тем не менее она не может ничего делать, он понял, что она умирает своей смертью, просто ей пришла пора. На самом деле большинство людей, которые умирают неестественной смертью, они умирают именно потому, что они лишены, или, скажем так, лишили сами себя возможности служить, они не служат сами. И если человек правильно вот таким образом относится к жизни, если он видит смысл его существования, служения, а в этом на самом деле смысл нашего существования, то нету самой большей гарантии вот этой вот внутренней защищенности и гармоничности нашей личности. Вот, я пропущу два момента, потому что они не такие важные. Если я их просто назову, то тогда я собью вас с толка. Их нужно объяснить. Это не так важно. Потом я могу как-нибудь объяснить еще два момента. Но это не так важно, их можно пропустить. Последнее, что я хочу сказать по этому поводу. У меня, к сожалению, просто поезд в 7 часов отходит. В 7:45. Поэтому мне нужно закончить в определенный срок. Это то, что вот эти 4 сферы деятельности и обновление или забота об обновлении во всех этих 4 сферах деятельности, она в равной степени относится как к индивидуальному человеку, так и к организациям. К организациям относится все то же самое. И если организации, и если человек пренебрегает одной из этих сфер деятельности, то тогда он перестает быть гармоничным человеком, и его ожидает падение. И то же самое еще яснее видно на примере организации. На примере организации, что является аналогом физической деятельности для организации? Не совсем. Это забота о финансах. Это забота о финансах, то есть о финансовой базе. Для любой организации аналогом, для источником, так сказать, существования организации или вот ее физического существования являются финансы. Поэтому это вот сторона деятельности, которой люди, занимающиеся вот организациями, они должны уделять определенное внимание. Так? Следующее – это умственное, что является в пределах организации, что является аналогом вот такой умственной деятельности для организации как таковой. Правильно. Забота об образовании, об обучении членов этой организации, о том, чтобы люди чувствовали внутренний рост, чтобы они чувствовали, что они растут и что они развиваются, а также психологический климат, то есть поощрение людей, чтобы это было. Социальная сфера – это взаимоотношения или эмоциональная сфера – это взаимоотношения, которые существуют между людьми в этой организации. И, наконец, духовным аналогом организации, в целом для организации, что является духовным аналогом? Аналогом духовной деятельности, эквивалентом духовной деятельности, скажем так. Да, цель. Осознание миссии для организации, то есть деятельность в соответствии с миссией, четко поставленная цель. То есть у каждой из организаций должны быть вот эти, вернее, есть эти 4 сферы. И если мы пренебрегаем одной из этих сфер, то организация не сможет добиться успеха. Если у нас, скажем, хорошо поставлены финансы, но при этом хромает социальная сфера или духовная сфера, то эта организация ожидает неудачи. Или если у нас хорошо поставлены, более близкий пример, если у нас хорошо поставлена духовная деятельность, но очень хромают финансы, да, то я не буду говорить, какую организацию я имею в виду, то тоже в данном случае организация не сможет добиться успеха. Или если, опять же, в организации не уделяется внимания вот этой умственной деятельности, если члены этой организации не чувствуют своего умственного роста и своего развития, то тогда она не сможет добиться успеха. Если там не налажена вот эта социальная сфера, это в частности относится к любому храму. Каждый храм должен оценить свою деятельность в соответствии с этими 4 сферами, и он должен обновлять свои ресурсы в этих 4 сферах. Каждый храм, чтобы преуспевать, будучи самостоятельной единицей, самостоятельной организацией, он должен уделять внимание физической деятельности, то есть финансовой деятельности, умственной деятельности, то есть образовательным программам, социальной деятельности, то есть поддерживать и развивать отношения между людьми, и духовной деятельности, то есть иметь четкую цель, вклад. И тут в связи с этим можно увидеть вообще гениальность Шрилы Прабхупады. Каким образом он организовал ИСККОН? Шрила Прабхупада, когда он организовал ИСККОН, это совершенно гениальное творение на самом деле. Если мы будем делать просто все, как сказал Шрила Прабхупада, то мы добьемся успеха во всем. Например, знаменитая формула Шрилы Прабхупады о том, что книги являются основой нашего движения. Одна сама по себе вот эта формула, вот эта сутра, которую дал Шрила Прабхупада, книги – это основа нашего движения. Она, по сути дела, включает в себя все то, что я говорил до этого. Книги, с одной стороны, они приносят финансы, это основа финансового благосостояния. Если люди распространяют книги, то они приносят финансы. Это основа умственной деятельностью, потому что мы должны не просто продавать эти книги, мы должны изучать эти книги и таким образом развивать свою умственную деятельность. Это основа социальной деятельности, потому что если мы будем изучать эти книги, то мы будем налаживать свои отношения. И это, безусловно, основа духовной деятельности, потому что книги содержат в себе цель. То есть вот в одной этой сутре практически все это заложено. И, по сути дела, в данном случае для организации или для нашей организации, как для ИСККОН, смысл того, о чем говорил, смысл этого сбалансированного подхода заключается в том, чтобы мы опять вернулись к наставлениям Шрилы Прабхупады и поняли, что является основой нашей деятельности, что книги являются основой нашей деятельности, а все остальное так или иначе приложится. Вот. Таким образом, мы благополучно покончили с книгой Кави и можем приступать к книгам Шрилы Прабхупады, поняв необходимость всего этого. Вот. Я думаю, у меня есть еще 10 минут на какие-то вопросы. Мне пришлось какие-то моменты скомкать в этом, но основное я сказал, то, что я хотел сказать. Может быть, у вас есть какие-то вопросы по всему этому курсу? А? Об органайзере. Значит, я принес органайзер, чтобы рассказать о нем. В частности, вот в органайзере, этот органайзер как раз построен по принципу, на принципах этой книги. Вот. Но, может быть, имеет смысл в каком-то более узком кругу провести практическое занятие для людей, которые действительно хотят этим заниматься или как-то практиковать. Кто из здесь присутствующих хотел бы присутствовать на таком занятии? Ну, то есть можно назначить просто время и провести такое практическое занятие. Вот. Но потому что на самом деле это тема, которая заслуживает более подробного описания. Я могу в двух словах это описать, но в сущности она требует более подробного описания. Этот органайзер, он... На самом деле тут очень много рассказывать. Я могу рассказать только вот эту вот штуку недельного планирования. Вот это вот недельный план, который таблица недельного планирования, которая есть в этом органайзере. Я могу ее вынуть на самом деле вот сюда. И первое, что тут есть, первое, вот тут нарисовано, это пила, которую нужно затачивать. И написаны 4 сферы, на которые нужно обратить внимание. То есть таким образом человеку каждую неделю напоминается о том, что есть эти 4 сферы деятельности, на которые он должен обращать внимание, которые он должен зачитывать. И каждый человек должен написать в данную неделю, скажем, в новую неделю, что он собирается делать. То есть он должен пообещать сам себе, что он собирается сделать. Он должен написать рядом с физической графой, что он будет заниматься, например, упражнениями. Или там бегать 20 минут, или, я не знаю, прыгать, или еще что-нибудь делать. Вот. А потом второе, это значит социальное или эмоциональное. И тут вот у меня всегда пробел, я не знаю совершенно, что мне тут делать. Но я думаю, что так или иначе что-то я делаю. Следующее – это умственная сфера. Человек должен поставить перед собой какую-то конкретную цель на эту неделю, что он хочет сделать в умственной сфере на эту неделю. Прочитать, например, какую-нибудь книжку. Или изучить какую-нибудь что-нибудь там, я не знаю там что. Шлоку какую-нибудь выучить, одну. Наконец, первую. Вот. И, наконец, духовную. Человек должен поставить перед собой какую-то задачу. Если он чувствует, что какой-то аспект его духовной деятельности так или иначе хромает, он должен поставить перед собой задачу. И дальше, что очень интересно, что вот тут вот на самом верху, да, ну тут, соответственно, написано неделя какая-то, цифры и так далее, календарь. В самом верху тут написано вот эти вот как бы... афоризмы, которыми человек должен руководствоваться, когда он заполняет весь этот план. Первое, что он должен сделать, он должен связать это со своей миссией. А в этом органайзере очень большое внимание уделяется миссии. В этом органайзере уделен особый раздел миссии. Там человека как бы заставляют, чтобы он написал свою собственную миссию, чтобы он наконец понял, для чего он живет и зачем он делает все то, что он делает. И поэтому тут говорится, первый шаг недельного планирования, он состоит из 6 шагов. Первый шаг недельного планирования заключается в том, что все наши планы, которые мы строим на неделю, они так или иначе должны быть связаны с этой миссией. Второе, мы должны пересмотреть свои роли. То есть мы должны понять, какие роли конкретно я играю. Тут вот есть вот как бы семь основных ролей, которые человек играет вот в своей деятельности. И человек должен расписать, что вот я такой-то, такой-то, и в соответствии с этим, в соответствии с этой ролью он должен определить, соответственно, цели. Цель на неделю. Эта цель должна быть связана с миссией через роль. У него есть определенная миссия, он играет в этой, для достижения этой миссии он играет определенную роль, и, соответственно, он хочет, он ставит перед собой определенную цель на эту неделю, так? И вот тут есть список этих целей, которые он хочет достичь. Вот. Потом дальше, ну, а дальше идет просто подневное расписание на каждый день, когда человек может как бы сначала запланировать все эти важные дела. Вот это понедельное планирование своего дня, оно очень важно, потому что оно помогает человеку все время находиться вот в этом квадрате 2. То есть человек изначально планирует важные дела, которые, если бы он их не планировал, он имел бы тенденцию пропустить или отложить на завтра, на послезавтра, на следующий год, или на старости, или еще куда-нибудь, или на следующую жизнь. Вот. А так он связывает все это с миссией, и он изначально планирует. И когда он планирует, он на самом деле понимает, когда он располагает все эти дела, он понимает, что в промежутках между этим останется масса времени, что можно запланировать эти важные дела, выделить для них время, и при этом останется масса времени для всяких текущих дел, для всего остального. Вот. Однако, если не запланировать, есть такой один из законов менеджмента, что работа занимает все время, которое на нее выделяется. Так? И если у нас не запланировано что-то, то текучка будет заполнять все время, которое мы выделили на нее. Если мы просто плывем по течению, то эта текучка будет одолевать нас, и ничего кроме текучки не будет. Вот. То есть человек располагает, как бы он смотрит, он перечисляет эти цели, которые он должен достичь на неделю, основные важные цели, и потом он пытается разместить их вот по дням недели. А в это время я буду делать это, в это время буду делать это, в это время я буду делать это. А потом, что интересно, вот тут вот в этой графе заточки пилы есть еще также своя как бы распечатка по дням. И каждый человек может поставить крестик, так? Что вот в понедельник я сделал упражнение, во вторник я сделал упражнение, в среду я сделал упражнение, а в четверг я уже упражнение не сделал. То есть он как бы сам проверяет себя на честность. Это на самом деле после вот это я сейчас описал 4 шага недельного планирования. Первая — связь с миссией, второе — рассмотрение своих ролей, которые мы играем, третье — определение целей, четвертое — организация или расположение это по неделе. И следующий, пятый шаг, это обязательный, очень важный шаг. Человек должен потом, после того, как он это сделал, оглянуться назад, каждый вечер, скажем, или в конце недели, и посмотреть, насколько он честен был перед самим собой, насколько он добился того, что он хотел, чего он хотел добиться, насколько он выделил время тому, чего он, чего он должен был сделать. Или он просто написал это, забыл об этом, положил это, почувствовал хорошо на 5 минут, а потом не стал делать это. То есть обязательно он должен оценить. Если он не сделал что-то, он должен обязательно оценить, почему он не сделал. Потому что он просто поленился это сделать, или у него были действительно серьезные причины. Это вот то, что значит проверить, насколько ты честен был перед собой. И, наконец, оценить, то есть сделать какие-то выводы. Это шестой шаг. То есть нужно сделать какие-то выводы, если что-то не получилось, или что-то, и учесть это в следующей работе. Ну вот это, собственно, вкратце недельная схема недельного планирования, которая есть. Ну, конечно, для всех они просто-таки стандартные. Мы все... Нет, это, безусловно, индивидуальная вещь. Каждый человек играет определенную роль. Я говорил об этом в предыдущих лекциях. У нас есть роль, как, например, одна из наших ролей, которую мы играем, это ученика нашего духовного учителя. И в этом смысле у нас есть определенная миссия, определенные задачи, определенные цели. У нас есть роль, которую мы играем, скажем, я не знаю, мойщик посуды там. Или лектор, или еще кто-то. Вот. То есть мы играем определенные роли в своей жизни, мы выполняем определенные функции. И каждый человек должен просто определить, какие посмотреть. У одного человека может быть не 7 ролей, а только 2 или 1, или не одной роли. А у кого-то может быть их больше. И тогда он не будет знать вообще, какую роль ему надо играть. Да, но на самом деле вот это 7 это число достаточно оптимальное, потому что реально человек не может выполнять больше, серьезно он не может выполнять больше, большего числа функций, ему не нужно слишком много на себя брать. Это тоже одна из ошибок, которая подстерегает людей. Вот, когда они хотят сделать все сразу. Например, иногда мне тоже, когда я начинаю вот писать, мне иногда мне не хочется вообще никакие роли писать там в неделю. Мне хочется просто заснуть, забыться и заснуть. А иногда мне приходится там 20 ролей различных писать, и я не знаю, что с этими ролями делать, потому что мне все сразу нужно делать. Но так или иначе, 7 – это более-менее оптимальное число, то, что мы исполняем. У нас есть роль преданного, у нас есть роль в соответствии с нашим служением, у нас есть какие-то еще роли. У нас есть роль друга. Например, если мы друг такого-то и такого-то даса, то это тоже наша определенная роль, и в этой роли мы тоже можем ставить определенные цели. Если я друг с этим дасом, но мои отношения с ним так или иначе расстроились, то я могу поставить перед собой цель, это будет очень важная цель, наладить эти взаимоотношения. Это будет очень важная цель в неделю, потому что люди имеют тенденцию забывать об этом и пренебрегать этим. Окей. Все есть. А? Это не лекция будет по органайзеру как таковому, это будет лекция скорее по практике. Мы будем попытаться практиковать все это как-то. Вот. Я, правда, еще не знаю, как. Я надеюсь, на следующей неделе. Наверное, давайте на следующей неделе в пятницу это сделаем. Это не будет слишком поздно. Это какой день будет? А по каким дням он? Он по пятницам дает. Ну, можно в четверг. А, нет, в четверг я не могу. В четверг у меня эфир. В среду на следующей неделе, да? На следующей неделе в среду. Окей? Но только, я думаю, на нее следует приходить людям, которые хотят практиковать что-то. Не всем, а только тем, кто хочет что-то практиковать. Окей. Вы знаете эту притчу. Шрила Прабхупада ки джай. Я хочу саньяса подбить, чтобы он такой для преданных напечатал на следующий год. О, его можно очень здорово было для преданных сделать. Специально там с Бхагавад-гитой, со шлоками, с разными. Но эта работа, хорошо было бы, чтобы кто-то разработал его. Можно было бы очень здорово сделать, и можно было даже на английском его сделать, чтобы для всех преданных, не только
русских. Но, а вот именно этот вариант,
он очень хороший.
Он шведский, да?
Thank you.